говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Найден еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Парламент Украины сформировал состав Конституционного суда. В Минске вынесены приговоры активистам оппозиции. Найден еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Это потир, церковная чаша, которая используется при обряде причащения. По данным Росохранкультуры, чашу передал властям московский антиквар. В четверг в Петербурге после анонимного звонка была обнаружена икона собора всех святых, которая, судя по всему, была тоже похищена из Эрмитажа. Из хранилища музея пропал 221 экспонат. Руководство Эрмитажа обратилось к коллекционерам с просьбой помочь в поиске украденных ценностей. В Нижнем Новгороде бывший вице-спикер местного парламента Михаил Дикин приговорен к 16 годам лишения свободы за покушение на жизнь бизнесмена Олега Сорокина. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
Нижегородский областной суд полностью удовлетворил требования гособвинения и назначил подсудимому, вице-спикеру Законодательного собрания Нижегородской области Михаилу Дикину, наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а его брату Александру Дикину в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Покушение было совершено 1 декабря 2003 года. Машина, в которой ехал Сорокин, была расстреляна на трассе Нижний Новгород-Касимов. Прокурор Наталья Чекмачева также обвинила председателя Законодательного собрания Нижегородской области, лидера Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Евгения Люлина, в том, что он скрывал от следствия местонахождение Михаила Дикина и предоставлял ему, как своему заместителю, отпуск, в то время, когда уже стало известно, что Михаил Дикин подозревается в совершении преступления, что является помощью в сокрытии от правосудия. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Нижний Новгород.
Депутаты Верховной Рады Украины сформировали окончательный состав Конституционного суда. Избраны еще 5 судей, всего их 18. Сегодня же планируется голосование по кандидатуре лидера партии регионов Виктора Януковича на пост премьер-министра. Депутаты намерены работать до тех пор, пока не утвердят всех членов правительства. В Верховную Раду прибыл президент Виктор Ющенко. Суд в Минске приговорил к различным срокам заключения активистов незарегистрированной общественной организации «Партнерство», созданной для наблюдения за президентскими выборами в марте, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Николая Острейко, Тимофея Дранчука, Эниру Броницкую и Александра Шалайко задержали еще 21 февраля. Всем было предъявлено обвинение в организации и управлении структурой, посягающей на личность, права и обязанности граждан. О причинах ареста председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Степан Сухаренко заявил 3 марта. По его словам, белорусская радикальная оппозиция готовила силовой захват власти. По словам Сухаренко, при задержании руководителей партнерства были изъяты фальшивые протоколы экзит-полов.
Нам абсолютно достоверно известно о том, что за отпечатывание в официальной фальшивке заплачено наличными $100 000. Кто платил, тот, кто и сопровождал. Сегодня это уже вам хорошо известно.
Сегодня суд Центрального района Минска приговорил Николая Острейко к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Тимофей Дранчук будет отбывать в колонии 1 год. Александр Шалайко и Анира Броницкая получили по 6 месяцев ареста. Правозащитные и международные структуры изначально назвали данный процесс политическим. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
«Радио Свобода». Новости.
В Кадорском ущелье грузинские полицейские обнаружили военный лагерь сторонников Эмзара Квициани. Изъято большое количество оружия, однако ни одного повстанца найти пока не удалось. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Подразделения Министерства внутренних дел Грузии продолжают поиск в Кадорском ущелье сторонников бывшего уполномоченного президента Эмзара Квициани, который недавно возглавил мятеж против правительства страны. В пятницу Министерство внутренних дел сообщило, что в ходе осмотра лесных массивов недалеко от сел Кадорского ущелья обнаружен хорошо оборудованный военный лагерь, где до последнего времени находились сторонники Эмзара Квициани. Предположительно, бойцы Квициани покинули этот лагерь всего несколько дней назад. Но куда они ушли, до сих пор неизвестно. Грузинские пограничники утверждают, сообщают, что строго контролируют все перевалы и дороги в Россию. В Тбилиси предполагают, что, возможно, у сторонников Квициани есть еще один лагерь, высоко в горах, либо они скрылись на территории, контролируемой абхазскими формированиями. Однако абхазская сторона эти предположения категорически опровергает и заявляет, что кодорские сваны во главе с Квициани воевали против Абхазии в 92-93 годах, поэтому рассчитывать на гостеприимство в Сухуми им не стоит. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В городе Адана на юге Турции почти одновременно произошли два взрыва. Ранены 17 человек, включая 5 полицейских. Пока никто не взял на себя ответственности за теракты. В Японском море российское судно столкнулось с итальянским теплоходом. Пострадавших нет. С подробностями корреспондент Радио Свобода Алексей Минин.
Российский транспортный рефрижератор «Капелла» следовал из порта приписки «Владивосток» в Охотское море в промысловую экспедицию. В условиях густого тумана он столкнулся с крупным итальянским теплоходом ББС «Техас». Инцидент произошел 3 августа вечером на входе в пролив Лаперуза, разделяющий Сахалин и Хоккайдо. Итальянский теплоход своей носовой частью буквально проткнул российское судно. «Капелла» легла на борт, ее экипаж, состоящий из 16 человек, высадился на надувные плоты. Позднее он был поднят из воды траулером «Соколовка», приписанным к порту «Советская гавань» Хабаровского края. Это судно и доставило спасенных моряков в Акканай. На месте чрезвычайного происшествия дежурят 2 японских патрульных корабля. Перевернутый рефрижератор создает угрозу судоходству в проливе, отмечают специалисты. Итальянский теплоход особых повреждений не получил и продолжил следовать своим курсом. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Суд над известным узбекским поэтом и певцом Дадахоном Хасаном, начавшийся в Ташкенте, был тут же отложен. По словам общественного защитника, судьи и прокуроры не смогли решить, допускать ли на процесс независимых наблюдателей. Сам Хасан в интервью «Радио Свобода» сказал:
«Им пришлось остаться снаружи. Ни общественных защитников, ни активистов движения за права человека, ни иностранных дипломатов в зал суда не допустили. Судьи сказали: в следующий раз».
66-летнего Хасана обвиняют в оскорблении президента Узбекистана.
Говорит Радио Свобода. Как изменится политика Украины после назначения Виктора Януковича премьер-министром страны? Насколько эффективными окажутся меры по борьбе с преступностью в армии, предлагаемые генеральным прокурором России Юрием Чайкой? Каково отношение в Германии к идее включения немецких солдат в состав миротворческого контингента в Южном Ливане? Почему американский сенатор Хиллари Клинтон требует отставки министра обороны США Дональда Рамсфилда? Превратится ли газета «Пионерская правда» в желтое молодежное издание? Здравствуйте! Все эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 4 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, начнем с ситуации на Украине. К моменту первого выхода этого выпуска программы «Время свободы» в эфир оставались считанные минуты до голосования Верховной Рады Украины по кандидатуре Виктора Януковича на пост премьер-министра страны. Сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» журналист украинского телеканала 1+1 Олег Задоенчук. Олег, здравствуйте. Скажите, почему голосование по кандидатуре премьера проходит только во второй половине дня, а не утром, как об этом говорилось накануне?
Здравствуйте, Андрей. Дело в том, что с утра депутаты утверждали судей Конституционного суда. А в данный момент в украинском парламенте началась процедура утверждения премьер-министра. Ожидается, что она продлится около часа. После голосования по кандидатуре Виктора Януковича парламент намерен утвердить персональный состав правительства. Кандидатуру нового премьера представил депутатам лично президент Ющенко. В частности, он сказал, что сегодня не время для Майдана номер 2. Президент признался, что его душа была на стороне оранжевой коалиции, однако ее разрушили амбиции. Теперь, по его словам, актуальная задача – не допустить узурпации власти и сохранить единство страны. После официального представления Януковича президент выдвинул кандидатуру Бориса Тарасюка на пост министра иностранных дел. Сам Виктор Янукович выступает перед парламентариями в эти минуты. По его словам, залог успеха страны в поисках того, что объединяет, а не разъединяет. Сегодня в этом зале будет решаться вопрос объединения 2 команд, которые на протяжении 2 лет стояли по разные стороны Днепра, сказал лидер партии регионов. Перед началом вечернего заседания депутатам раздали пакет документов по кандидату на пост премьера. частности, автобиографию, диплома об образовании и декларацию о доходах. Согласно этим сведениям, Виктор Янукович за прошлый год заработал 38 тысяч гривен. В долларах это чуть больше 7 тысяч. Он имеет квартиру 120 квадратных метров и гараж. При этом об автомобиле в декларации не упоминается. В автобиографии Янукович указывает, что он несудимый и владеет английским языком. Перед утверждением Януковича премьером депутаты столкнулись с неожиданным препятствием. В ходе голосования по судам Конституционного суда выдвиженец нашей Украины Петр Стецюк не набрал необходимых для утверждения 226 голосов. Представитель нашей Украины Анатолий Тинах заявил, что в этом случае фракция отказывается от взятых на себя обязательств. Чтобы не разрушать только что наметившееся сотрудничество, спикер Мороз предложил депутатам переголосовать кандидатуру, выдвинутую нашей Украиной. Такая позиция регионалов могла быть способом давления на президента с целью добиться от него подписания принятого сегодня утром закона. Напомню, что депутаты своим решением запретили Конституционному суду изменять основной закон в части определения государственного строя страны. Этим они закрепили нынешний статус парламентской президентской республики. Завтра утром Янукович намерен встретиться с нынешним руководителем правительства Юрием Ихануровым. Будет говорить об экономической ситуации в государстве и неотложных мероприятиях правительства. Тем временем фракция Юлии Тимошенко, которая игнорирует голосование по премьеру, заявила о намерении сформировать оппозиционный кабинет министров. По словам соратника Тимошенко Александра Турчинова, теневое правительство создадут депутаты, которые не поддерживают парламентскую коалицию, в том числе и представители нашей Украины.
Большое спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент украинского телеканала 1+1 Олег Заданчук. Мы приносим свои извинения за неважное качество телефонной связи с Киевом. Итак, продолжит ли Украина курс на интеграцию в Европейский Союз или пойдет на сближение с Россией после назначения премьер-министром Виктора Януковича? Хотя голосование к моменту первого выхода этой программы в эфир не состоялось, в этом назначении никто не сомневается. Напомню, что Янукович пользовался поддержкой Москвы во время проигранной им президентской избирательной кампании. Тему продолжает мой коллега Юрий Багров.
Премьерство Виктора Януковича вряд ли изменит выбранный Украиной курс на интеграцию в Евросоюз. Такого мнения придерживаются не только украинские политологи, но и эксперты из западных стран. Политическая элита Польши заявила о своей готовности поддержать восточного соседа. В Варшаве говорят, что будут сотрудничать с Украиной, независимо от того, кто в этой стране стоит у власти. Из Польши наш корреспондент Алексей Диковицкий.
Еще за два дня до подписания универсала национального единства, когда не было известно, согласится ли президент Виктор Ющенко, чтобы правительство Украины возглавил Виктор Янукович, министр иностранных дел Польши Анна Фатыга заявила, что Варшава будет сотрудничать с Киевом и поддерживать Украину, независимо от того, кто будет там у власти. По ее мнению, существует очень небольшая вероятность того, что Украина откажется от своего проевропейского курса и сосредоточится только на интеграции с Россией, даже если кресло премьера займет лидер партии регионов Виктор Янукович. В последние годы Украина в значительной степени не стала соответствовать стандартам Европейского Союза. Там поменялась администрация, способ ее функционирования. Эта страна увидела свой европейский шанс, и теперь уже не так легко будет убедить элиты, что вдруг этот курс нужно изменить, отметила руководитель польского МИД. Анна Фадыга считает, что Польша, больше чем какая-либо другая страна ЕС, понимает и ценит значение не только экономической, но прежде всего политической интеграции Украины в Европейский Союз. Что касается польских экспертов, то большинство из них говорят, что, принимая во внимание активную роль, которую Польша сыграла во время Оранжевой революции, многие могут чувствовать разочарование, однако текущие события показывают, что Украина, хотя и с трудностями, но все же делает первые шаги на пути к объединению и стабильной демократии. Алексей Дик Ковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Как изменятся отношения между Россией и Украиной после назначения Виктора Януковича премьер-министром? Ответить на этот вопрос я попросил эксперта из центра Карнеги Алексея Малашенко.
С моей точки зрения, то, что произошло назначение Януковича, это лишний раз будет подтверждать то, что той Украины, которая бы хотела быть Россией, больше не будет. Это совершенно другая Украина, это независимая Украина, которая не будет подыгрывать Москве. И тот Янукович, которого мы видим сейчас, это не тот Янукович, который был год, два или там три тому назад. Если наши это поймут, то, может быть, чего-то изменится. Если нет, то я думаю, что отношения будут на том же уровне, а может быть, даже и ухудшиться.
С экспертом из центра Карнеги Алексеем Малашенко солидарен украинский политолог Виктор Небоженко. По его мнению, выжидательная позиция Европы и боязнь не переварить Украину делают отношения с Евросоюзом более слабыми.
Украина уже, кстати, во многом больше проевропейское государство, хотя Евросоюз не хочет ее воспринимать. И по ценностям, по ориентациям и элиты, и большинства населения, я уже не говорю про чисто практики, то есть иммиграция, и туризм, и так далее, мы больше ориентированы на Европу. И я думаю, что только пассивная или выжидательная политика Европы, боязнь не переварить Украину, делает наши отношения более слабыми. Что касается России, то, конечно же, для бизнеса украинского. Они прекрасно понимают, что Россия – это страна, которая формируется по другому совсем стандарту, и там формируется своя нормальная империя, свой государственный капитализм, при котором, в общем-то, украинцам есть только место для работы и для формы, и для сферы продажи своих продуктов, то есть как рынок. Более близкие отношения навряд ли будут даже при Януковиче, премьере, потому что на самом деле Украина возвращается в украинской знаменитой многовекторности. Но тогда ее осуществлял один человек, и он был вынужден, президент Украины Кучма, ездить и в Вашингтон, и в Москву, и, грубо говоря, крутиться между Западом и Востоком, то сейчас украинские политики будут кивать друг на друга и говорить, что они связаны обязательствами или не хотят портить отношения с другой ветвью власти. Вот в чем дело. И Москве будет сейчас гораздо труднее на самом деле с Украиной, потому что ей придется разговаривать сразу с тремя субъектами. Это с президентом, у которого может быть свой нюанс, свои представления, Верховной Радой, у которой может быть свой, и у премьер-министра. А это уже не одно и то же. И Москва к этому на самом деле не готова.
Таково мнение украинского политолога Виктора Небоженкова. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Отмечу, что бывший президент Украины Леонид Кучма поддерживает решение о создании новой парламентской коалиции. Мой коллега Дмитрий Волчек спросил господину Кучму, согласен ли он с мнением Виктора Ющенко о том, что компромисс позволит преодолеть раскол между Западом и Востоком Украины.
Во всяком случае, это решение не отдалит два берега, не продру от друга. И на сегодняшний день это уже много. Одному этому можно уже радоваться. Заодно это можно хвалить людей, которые сели за стол и, по большому счету, сумели все-таки договориться. Хотя до последнего, как говорят, минуты решение было неизвестным. А сблизятся ли два берега после создания вот этой широкой коалиции в парламенте, давайте поживем, как говорят, посмотрим. Хотелось бы надеяться на это. И предпосылки для этого есть. Вот с конца 2004 года противоречия-то не обострялись, но, наверное, и не сглаживались. Сохранялся довольно высокий уровень напряженности. Вполне возможно, что напряжение начнет снижаться. И тут очень важно, чтобы эта проблема не замалчивалась. Задача достижения единства поставлена в повестку дня. И Ющенко, по-моему, абсолютно правильно сделал, когда сказал, что своим решением выдвинуть Януковича на пост премьер-министра он надеется сблизить Восток и Запад. Здесь он абсолютно прав. И мне кажется, что вот этим своим заявлением он дал сигнал, как говорят, по обе стороны Днепра, в чем главная суть сегодня проблемы в Украине. Кстати, идея широкой парламентской коалиции, идея исторического компромисса, это и моя идея, хотя и другие политики выступали за это. А я, будучи вот в Крыму на встрече Европа-Украина, выступил с такой идеей прессе. И я тогда сказал, что прежде всего президент, как гарант Конституции, глава державы, должен взять на себя политическую ответственность за разрешение этого кризиса. Как человек и политик Виктор Ющенко может симпатизировать своей партии, блоку, но как глава государства он должен принимать решение не в пользу одной партии, а на пользу народу и государству. Поэтому я вот и предложил тогда Виктору Андреевичу инициировать широкую новую формулу для парламентской коалиции, формулу национального компромисса. Так можно только было объединить бело-синих и оранжевых в парламенте и создать коалицию национального компромисса. Потому что или оранжевая тогда в коалиции, или вот коалиция, которая была из регионов коммунистов и социалистов, на объединительный процесс, вы же прекрасно понимаете, они не шли, а скорее снова, так сказать, на противоставление. Я говорил и буду всегда повторять, что нельзя разрушать потенциальный союз. И сегодня надо сделать все, чтобы его укреплять. и укреплять прежде всего словом и позицией президента. Я видел, вижу именно главу державы тем лицом, которое могло бы выступить с инициативой заключения широкого пакта национального примирения. Причем с привлечением не только парламентских фракций, но и непарламентских партий, общественных организаций, граждан Украины. И поэтому я честно и искренне рад, что так произошло. В результате стало видно, кто за единую Украину, а кто просто за власть.
Но между тем компромисс Ющенко и Януковича активисты блока Юлии Тимошенко поры называют предательством идеи оранжевой революции, концом революционной эпохи. Вы согласны с тем, что эта эпоха кончилась?
Слушайте, ну, есть действительно проблемы. Не замечать его невозможно. Нельзя, чтобы действительно не найти компромисс между двумя политическими силами. Нельзя все время, чтобы это было недоверие. Восток есть Восток, где получил основные голоса регионы, партию и лично Кович. И есть Запад. Вот что дальше? И все-таки попытаться соединить и работать. Отбросить, так сказать, вы же прекрасно понимаете, шла борьба за власть. Другого сегодня я не вижу. Я думаю, что со мной согласны большинство политиков, и тем более я знаю, что такие, так сказать, идеи выдвигались во время круглого стола. И то, что к этому пришли, слава Богу.
Полностью интервью Леонида Кучмы слушайте завтра в программе Дмитрия Волчика «Итоги недели. Радио Свобода» в 8 вечера по московскому времени.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. По данным Центра Юрия Левады, на президентских выборах 2008 года при неучастии Владимира Путина лидером стал бы Дмитрий Медведев, за которого согласны проголосовать четверть опрошенных. Тему обсуждаем с Сергеем Марковым, директором Института политических исследований, членом Общественной палаты. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 4 августа. Сегодня в Москве на расширенной коллегии главной военной прокуратуры новый главный, простите, генеральный прокурор России Юрий Чайка раскритиковал прежнее руководство военной прокуратуры и предложил использовать иные методы борьбы с коррупцией и неуставными отношениями в армии. По мнению Чайки, функции дознания должны перейти от командиров частей к профессиональным следователям. Эксперты сомневаются в эффективности предлагаемых генпрокурором мер, рассказывает Мумин Шакиров.
Как ни странно, все претензии Юрия Чайки, касающиеся коррупции и проблемы неуставных отношений в вооруженных силах, были адресованы не армейским начальникам, а только руководителям военной прокуратуры. Генеральный прокурор обвинил своих подчиненных в том, что они заняли позицию откровенной конфронтации с органами военного управления вместо консолидации и взаимодействия в работе. Прежнее руководство главной военной прокуратуры излишне политизировало некоторые острые проблемы, поднимало в средствах массовой информации шумиху. Такое положение дел, подчеркнул Юрий Чайка, является недопустимым. Конец цитаты. Генеральный прокурор предложил бороться с коррупцией и с дедовщиной в армии, передав функции дознания от командиров военной комендатуре. По его словам, такая мера решит проблему сокрытия преступлений в воинских частях. Юрий Чайка сменил на посту генерального прокурора своего предшественника Владимира Устинова несколько недель назад. И вот его первые шаги. Что это? Попытка реально изменить ситуацию в армии или проявление активности на новой должности? На этот вопрос попытался ответить независимый военный обозреватель Александр Гольц.
Я думаю, что теоретически ни Сергей Борисович Иванов, наш министр обороны, ни предыдущий военный прокурор, ни нынешний, ни генеральный прокурор, никто из них не хочет, чтобы в армии было много преступлений. Но штука в том, что ни один из вышеперечисленных людей не хочет кардинальным образом менять систему военной службы в России. А без этих кардинальных изменений строгие приказы, обещание усилить контроль не стоят ровным счетом ничего.
Почему Юрий Чайка раскритиковал действия главной военной прокуратуры и оставил без внимания армейское начальство, которое непосредственно несет ответственность за ситуацию в своем ведомстве? Каковы взаимоотношения между этими структурами? Эти вопросы я адресовал военному обозревателю «Комсомольской правды» Виктору Баранцу.
Как только главная военная прокуратура начинает объективно оповещать народ о том, что каково истинное положение с правопорядком в армии, его руководство немедленно отстраняется от должности. Это извечный вопрос, хотя бы только потому, что, как бы мы ни говорили, подчиняется главная военная прокуратура, не подчиняется. Главная военная прокуратура носит погоны, находится на финансовом и вещевом довольстве и квартирном довольстве от Министерства обороны. Уже долгие годы традиционно, в общем-то, они живут как родные братья. Во времена бывшего главного военного прокурора эта традиция начала несколько нарушаться. Бывший главный военный прокурор начал, в общем-то, светить факты нелицеприятные, которые Министерству обороны очень и очень не нравились. И таким образом это дало повод Чайке говорить о некоем таком политизированном противостоянии, с чем я в корне не согласен. И Чайка призывает о том, что надо ликвидировать это противостояние. Вот эти призывы к ликвидированию противостояния между Министерством обороны и главной военной прокуратурой, они таким образом открывают дорогу коррупции. И второе. Дело Сычева. Вы помните прекрасно, что Чайка дал указание, приказ новому главному военному прокурору разобраться, кто же давит там на следствие. Это же уголовное дело. И вот что мы узнаем. Что из Министерства обороны наезжают генералы. Фамилии мы их уже знаем. Они находятся из ближайшего окружения министра обороны Иванова. Они вызывают солдат, начинают давить, заставлять их отказываться от своих показаний. И более того, они берут свидетелей и за деньги Министерства обороны возят в Москву на промывку мозгов. Теперь я хочу вас спросить, что, может быть, не нужно это противостояние?
Генеральный прокурор Юрий Чайка предложил передать функции дознания от командиров в военной прокуратуре. По его мнению, эта мера позволит более эффективно бороться со случаями рукоприкладства со стороны офицеров и с неуставными отношениями в армии. Независимый военный обозреватель Александр Гольц сомневается в эффективности такого решения.
В нынешней ситуации только командир ведет дознание в рамках воинской части. Как только он выясняет, что на подведомственной ему части совершено правонарушение, если речь идет о тяжелых каких-то преступлениях, он наделен функцией проводить дознание, опрашивать военнослужащих, выяснять причины этого преступления и кто есть преступник. В общем-то, перевод функций дознания к военным прокурорам ничего не ухудшит, но и не улучшит. Мы хорошо понимаем, что при количестве преступлений в вооруженных силах, которые исчисляются тысячами, военных прокуроров просто не хватит. Надо увеличивать во много раз штат военной прокуратуры, как минимум.
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец убежден, что передача функций дознания от командиров военным прокурорам может осуществиться в том случае, если этот вопрос будет решен на законодательном уровне.
Здесь нужна будет серьезная ревизия документов, которые в русле закона предопределяют, можно ли это делать и нельзя. Эту проблему можно решить, естественно, эту реконструкцию юридическую проведя исключительно только через Госдуму. Но я думаю, что Чайка в своих новациях сейчас, в общем-то, свободен, и он сумеет пробить этот вопрос. А вот послужит ли это во благо делу? Ну, теоретически можно сказать, что да.
Все-таки, получается, он нанесет удар ведомству Сергея Иванова.
Если главная военная прокуратура и подчиненные ей органы на местах, окружные, флотские военные прокуратуры, будут проявлять, подчеркиваю, принципиальность, а все ведет к тому, чтобы сгладить эти противоречия, чтобы главная военная прокуратура и Министерство обороны не жили как кошка с собакой, чтобы они, мягко говоря, полюбовно решали эти вопросы.
Юрий Чайка выступил сегодня, 4 августа, со своими предложениями на расширенной коллегии главной военной прокуратуры. А в это время в воинской части под Красноярском на посту застрелился солдат. Об этом сообщили в военной комендатуре края. 24 июля этого года в этом же регионе в железнодорожной воинской части, по предварительной информации, один солдат случайно выстрелил в голову другому, который находился с ним вместе в карауле. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжим программу «Время свободы» сразу после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за утверждение лидера партии регионов Виктора Януковича премьер-министром. Не исключено, что Рада проголосует и за назначение других членов правительства. Сегодня же президент Украины подписал принятый парламентом закон, запрещающий пересмотр политической реформы. Север Израиля вновь подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана. Погибли 2 человека, несколько ранены. Израильская авиация продолжает бомбить Ливан. Министр обороны Израиля отдал армии приказ готовиться к дальнейшему продвижению вглубь Ливана. В российской армии с начала года от неуставных отношений пострадали более 3500 военнослужащих, сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. От издевательств командиров погибли 17 солдат, более 100 получили травмы. В городе Адана на юге Турции почти одновременно произошли 2 взрыва, ранены 17 человек. Пока никто не взял на себя ответственности за теракты. В Челябинске вынесены приговоры 3 лимоновцам, которые признаны виновными в разжигании межнациональной розни и призывом к насилию. Суд счел, что в газете, которую они распространяли, была опубликована статья экстремистского характера. В Минске вынесен приговор активистам общественного объединения «Партнерство», которое было создано для наблюдения за президентскими выборами в марте. Все 4 приговорены к различным срокам заключения, от 2 лет до полугода. КГБ Беларуси утверждает, что они готовили силовой захват власти. В Афганистане резко участились нападения на школы. На юге страны 100 тысяч детей вообще лишены возможности учиться из-за крайне опасной ситуации. Бывший спикер Нижегородского парламента Михаил Дикин приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Он и его брат признаны виновными в покушении на бизнесмена Олега Сорокина 3 года назад.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 4 августа, ведет программу Андрей Шароградский. Израиль нанес сегодня новые авиаудары по пригородам Бейрута. Руководство группировки «Хизбаллах» пригрозило в ответ выпустить ракеты по Тель-Авиву, передает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
В пятницу возобновились ракетные обстрелы с севера Израиля. Днем раньше в результате обстрелов с территории Южного Ливана в городах Маалот и Акко погибло 8 человек. 2 израильских солдата ранены в бою у южно-ливанской деревни Маркабе. В ночных боях войска уничтожили 5 боевиков Хизбаллах и захватили несколько укрепленных пунктов группировки. Армия уже контролирует более 20 населенных пунктов, где у Хизбаллах были ракетные установки, укрепления и базы снабжения. Войска завершают в Южном Ливане консолидацию отдельных районов, взятых под контроль, в единую зону безопасности вдоль границы с Израилем шириной около 5-6 километров. Цель операции – отдалить пусковые установки «Хизбаллах» от израильской территории и очистить место для размещения международных миротворческих сил. Министр обороны Израиля Амир Перец объявил о том, что армия в дальнейшем возможно расширит зону до 15-20 километров. Самолеты израильских ВВС атаковали объекты Хизбаллах в различных районах ливанской столицы. Бомбовые удары нанесены по целям в квартале Дахия в южной части Бейрута, а также вблизи бейрутского аэропорта. Накануне лидер Хизбаллах шейх Хасан Насралла объявил, что в случае продолжения налетов на ливанскую столицу, его группировка станет обстреливать столицу Израиля, упомянув почему-то Тель-Авив, а не Иерусалим. Вместе с тем Насралла сказал, что готов прекратить ракетные обстрелы израильской территории в ответ на прекращение израильских воздушных налетов на территорию Ливана. Как только вы перестанете бомбить наши города и села, наших граждан и столицу, мы тоже перестанем обстреливать города и поселения Израиля. Между тем, специальная комиссия армии обороны Израиля завершила расследование в связи с трагическим инцидентом в южно-ливанской деревне Кана, где в результате атаки ВВС на жилой дом 5 дней назад погибли десятки людей. Армейские эксперты пришли к выводу, что военное командование руководствовалось неверными данными о том, что дом использовался террористами Хизбаллах и был полностью покинут жителями к моменту атаки. Версия возможной провокации Хезболла, специально приуроченной к налетам израильской авиации, выдвинутая ранее израильскими военными, не подтвердилась. Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала предварительные результаты своего расследования обстоятельств трагедии в Кане. По данным правозащитников, в результате инцидента погибло 28 человек, из них 16 детей. Первоначально сообщалось, что жертвами стали 60 человек, в том числе 37 детей. Согласно данным ливанских больниц, в руинах обнаружено 28 мертвых тел, 13 жителей деревни числятся пропавшими без вести. Сообщается, что накануне, после предупреждения израильской армии о готовящейся атаке, деревню покинули десятки жителей. Правозащитники обвинили израильских военных в гибели мирных жителей и потребовали провести независимое международное расследование. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Германии с самого начала конфликта в Ливане началось обсуждение возможности участия бундесвера в миротворческих силах на Ближнем Востоке. Многие называли первым условием отправки немецких войск ясно выраженное желание Израиля. И вот в появившемся интервью главы правительства Израиля Эхуда Ольмерта газете «Süddeutsche Zeitung» глава премьер заявил, что хотел бы видеть немецких солдат в составе миротворцев и что ни одна страна не ведет себя сейчас по отношению к Израилю более дружественно, чем Германия, рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
В том же интервью Ольмерт назвал Ангелу Меркель готовым прийти на помощь другам Израиля. Но реакцию в Германии в целом можно назвать сдержанной. Говорит заместитель председателя фракции социал-демократической партии в Бундестаге Вальтер Колбов. Просьба Израиля – это одно из условий, при которых Германия может рассматривать возможность посылки войск. Я солидарен здесь с позицией Ангелы Меркель и министра иностранных дел Штайнмайера, которые уже ранее говорили не об отказе, а о сдержанной оценке такой возможности. Наше решение будет зависеть и от мандата миротворческого контингента, который вырабатывается сейчас, и от наших реальных возможностей. Вы знаете, что в нашем обществе мнения по этому поводу различны. Многие считают, что мы должны участвовать, исходя из нашей исторической ответственности по отношению к Израилю, но другие, оппозиция, в частности глава либералов Гвидо Вестервеле, как раз именно по этой же причине считают участие бундесвера в контингенте на границе Израиля с Ливаном неприемлемым. Но я думаю, что если мы подойдем реально к необходимости принятия такого решения, консенсус будет достигнут. Уже упомянутый Гвидо Вестервеле привел в пример ситуацию, представимую немцами разве только в фильме ужасов, если немецкому солдату вдруг придется открыть огонь по-израильскому. В своем интервью глава правительства Израиля Ольмер также сказал, что он и слышать не хочет ни о каких переговорах с Сирией, а Германия, как известно, в своих дипломатических усилиях контактирует с Дамаском. Колбов так прокомментировал заявление Ольмерта. Я считаю, что это не может быть последним словом Израиля. Вальтер Колбов считает усилия министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера успешными, важными и необходимыми, так как предметом будущих переговоров с представителями исламского мира будет не только нынешний конфликт, но и весь комплекс палестинских проблем. Есть и другие расхождения позиций Израиля и Германии. В Германии многие политики не разделяют позицию Ольмерта, который хотел бы прибытия международных сил до полного прекращения огня. Немецкие наблюдатели опасаются в этом случае повторения ситуации в Ираке. Официальная позиция правительства по этому поводу в формулировке Вальтера Колбова такова. Сначала безоговорочное прекращение огня, и это при нашем понимании сложности оперативной политики в этот момент, так как для обсуждения и принятия решения о прекращении огня в данный момент не существует реальных партнеров по переговорам. Коллега Вальтера Колбова по социал-демократической партии Йоханнес Карс, один из молодых прагматиков, мягко формулирует аргументы для возможного в будущем отказа по техническим причинам. В моей груди по этому поводу стучат два сердца. Одно говорит мне о том, что участие международного контингента с широкими полномочиями действий явно имеет смысл, но другое мое сердце говорит мне о том, что маловероятно и вряд ли возможно, что мы будем в состоянии послать туда наших солдат, так как мы активно представлены в Афганистане, на Балканах и в Конго. Так говорят и думают многие политики Германии, но так как никто из них не исключает возможности посылки войск на Ближний Восток, то вероятность этого остается на самом деле высокой. В интервью немецкому телевидению бывший посол Израиля в Германии, очень популярный у немцев аналитик Ави Примор, объяснил, почему, на его взгляд, участие бундесвера в будущих миротворческих силах является необходимым и незаменимым. Ави Примор.
Это
должны быть выносливые, готовые к применению силы войска, по моему мнению, под французским командованием, так как у Франции есть настоящая заинтересованность в судьбе Ливана, и у нее есть подразделение с большим международным опытом. Но французское правительство находится во внутриполитических затруднениях, и решение о посылке войск будет непростым. Поэтому французское руководство нуждается здесь в поддержке. Лучшей поддержкой для него была бы немецкая. Таково было мнение бывшего посла Израиля в Германии Ави Примора. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 4 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Теперь о ситуации в Ираке. Ираку грозит гражданская война. Об этом впервые публично заявили американские генералы, выступая на слушаниях в американском Сенате. Генералы, правда, оговорились, что они лично не верят в неизбежность такого сценария развития событий. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Еще 5000 американских солдат переброшены в Багдад для помощи в попытках остановить межрелигиозные столкновения. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Питер Пейс и командующий военными операциями на всем Ближнем Востоке генерал Джон Абизайд признали, что положение в Ираке близко к гражданской войне. Однако они все же думают, что полномасштабную гражданскую войну еще можно предотвратить. Генералы выразили надежду на усиление правительственной иракской армии и на конечное благоразумие самих иракцев, у которых, как они выразились, любовь к своим детям должна победить ненависть друг к другу. Сенаторы очень обеспокоены тем, что численность американских войск в Ираке не уменьшится до конца года. Хотя ранее была все же надежда на какое-то сокращение контингента к ноябрьским выборам или хотя бы к зимним праздникам. Но после переброски в Багдад дополнительных сил сокращение вряд ли возможно. Член комитета, сенатор от Нью-Йорка Хиллари Клинтон, взяла на слушаниях наиболее критический тон. «Под вашим руководством, — сказала она, — было сделано немало ошибок в оценках, что привело нас к нынешнему положению. Из-за грубых стратегических ошибок администрации и, честно говоря, некомпетентности в осуществлении планов, вы привели к провалу нашу политику. Глядя на все это, господин министр обороны Рамсфелд, почему мы должны верить вашим заверениям теперь?» Министр обороны на секунду обомлел от такого тона. О боже, есть ли у нас неудачи? Да. Есть ли вещи, которые следовало бы предвидеть? Да. Есть ли у противника мозги, и может ли противник приспосабливаться и заставлять наши силы корректировать свои действия? Конечно. Будет ли так продолжаться? Думаю, да. Будет ли проблема решена в ближайшее время? Я имею в виду проблему воинствующего экстремизма? Вряд ли. Полагаю, это займет еще какое-то время. Вскоре после слушаний сенатор Клинтон предложила отправить министра обороны Рамсфелда в отставку, заменив его, пока не поздно, человеком, способным изменить ситуацию. Она сказала: «Президент сменил своих экономических советников, административных. Пришло время смены в министерствах безопасности и обороны».
Это было сообщение корреспондента Радио Свобода в Нью-Йорке Яна Рунова. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 4 августа. В Москве разгорается конфликт между журналистским коллективом и дирекцией некогда популярнейшей детской газеты «Пионерская правда». Сотрудники больше месяца не получают зарплату. Возникли споры по поводу права редакции занимать нынешние арендованные помещения. Появились слухи о попытках превратить «Пионерскую правду» в желтое издание. Тему продолжает Максим Ярошевский.
Разногласия в «Пионерке» начались после смерти неизменного редактора издания Ольги Грековой. Сразу после известия о смерти 3 апреля этого года директор редакции Анатолий Арширов назначил на пост главного редактора Вадима Носова. Однако, согласно уставу газеты, выбирать главного редактора должны с согласия редакционного коллектива. Никто из журналистов кандидатуру Носова не одобрил. Более того, сотрудники «Пионерки» единогласно проголосовали за кандидатуру Михаила Баранникова. После этого начали появляться компрометирующие его письма.
В этом письме говорится о том, что им стали известны интересные факты, о котором они вынуждены информировать руководство Минпечати, в частности, то, что я работаю на 5 работах одновременно, там в определенный период, то, что я езжу на машине с фальшивыми номерами и был на стажировке по приглашению Госдепартамента. А всем известно, каким образом осуществляется вербовка шпионов посредством этого ведомства. Ну, конечно, ничего больше смеха у меня это письмо не вызвало, потому что, ну, 5-4 работы – это право каждого человека заниматься трудовыми делами. Ездить на машине с фальшивыми номерами, но это смешно сейчас. Быть шпионом американским – это вообще чушь какая-то.
Всесоюзная детская газета «Пионерская правда» была основана в 25-м году в Москве как еженедельная пионерская газета, орган Московского комитета ВЛКСМ. В издании принимали участие и печатались Надежда Крупская, Максим Горький, Владимир Маяковский, Аркадий Гайдар, Самуил Маршак и Лев Касиль. На страницах газеты выступали государственные и общественные деятели, ученые, писатели, пионерские работники. «Пионерка» проводила всесоюзные и международные спортивно-развлекательные мероприятия. Походы, смотры, спортивные игры, зорница, соревнования на приз «Золотая шайба» и «Кожаный мяч». Ежегодно советские дети присылали в редакцию газеты более 200 тысяч писем, многие из которых публиковали на страницах издания. В 1975 году тираж «Пионерской правды» превышал 9,5 миллионов экземпляров. Сегодня «Пионерка» распространяется по подписке. Ее тираж не превышает 20 тысяч экземпляров. Редакция некогда популярнейшей газеты для школьников уже много лет расположена в здании на Сущевской улице в Москве. У «Пионерской правды» заключен контракт с «Московским имуществом» на аренду помещений сроком на 20 лет. Однако директор редакции Анатолий Ашаров предъявил свидетельство о праве на собственность и начал процесс расторжения договора с «Московским имуществом». Параллельно у «Пионерки» начались проблемы с финансированием. По словам нынешнего избранного коллективом главного редактора «Пионерки» Михаила Баранникова, проблемы, в том числе финансовые, в самое ближайшее время будут решены.
Да, действительно были проблемы с финансированием, потому что наши контрагенты на некоторое время финансирование газеты приостановили. Мало того, было обращение директора Аширова не делать этого до середины августа по непонятным пока на тот момент причинам. Но на настоящий момент финансирование восстановлено, деньги находятся на расчетном счете. Сейчас, с точки зрения юридических формальностей, поданы все документы на внесение изменений по первой подписи для того, чтобы можно было заверить банковскую карточку и нормально реально работать.
Журналистский коллектив остался работать?
За уже 4 месяца и один день того времени, которое мы живем без Ольги Игоревны, которая очень долгие годы возглавляла газету, не произошло раскола коллектива. В частности, статья в труде говорит о том, что как-то по очереди этот коллектив выпускает эту газету. На самом деле никакого раскола нету, коллектив един, и все это время, которое газета выходила без главного редактора, она выходила с одним коллективом и с одной командой.
В ходе конфликта в «Пионерке» возникло и несколько слухов относительно будущего издания. По одной из версий, из детской газеты сделают некое подобие уже наскандалившего журнала «Молоток». Ничего подобного не произойдет, заверяет главный редактор «Пионерской правды» Михаил Баранников.
Долгое время, с 90-х годов, газета была вне каких-то политических интересов, газета была вне вопросов религии. Почему? Потому что эти вопросы, они прежде всего, так же, как и вопросы полового воспитания, это вопросы сугубо личностные, вопросы семьи. Всероссийская газета, которая выходит на достаточно большую целевую аудиторию подростков, просто не имеет права навязывать какие-то свои вещи. Поэтому все, что касается того, что газета может стать подобием «Кулы» или «Молотка», это однозначно исключено. Газета, если вы ее возьмете в руки и посмотрите, это газета позитивно ориентированная, газета, которая формирует некий хороший позитивный настрой у ребенка и по слову, которое несет, и по тем заданиям, которые она дает ребятам, формирует активную социальную позицию, побуждает к каким-то хорошим, добрым поступкам, к действиям, помогать сверстникам, посмотреть, что вокруг тебя интересного происходит, рассказать об этом. Это как бы те вещи, тот базис, который был заложен в газете изначально, то, что в годы руководства газеты Ольги Игоревны было развито, то, что было сохранено, и это тот самый главный принцип, на который газета будет ориентироваться, и именно это и есть та вещь, которая и притягивает ребят, которые заинтересованы быть лучше, становиться лучше, более развитыми в каком-то интеллектуальном плане, в творческом, ориентироваться именно на газету.
Скандальный «Молоток» и переживающая не лучшие времена «Пионерская «Комсомольская правда». Что же будет с детскими СМИ? На этот вопрос старалась ответить редактор отдела культуры газеты «Известия» Елена Ямпольская.
Я не думаю, что какое бы то ни было идеологическое издание, в том числе и детское, в этой стране сейчас может жить без спонсорской поддержки. То есть, что касается «Молотка», я так понимаю, что какие-никакие деньги он способен зарабатывать, хотя тоже, наверное, не очень прибыльное издание. «Пионерская правда» точно не сможет зарабатывать деньги, если ей не будет помогать, там, ну, я не знаю, КПРФ или еще что-то. Но дело в том, что вот главные поборы нравственности в нашей стране, они же все сидят на бюджете. Собственно, мы оплачиваем как бы их работу, то, как они делят наш бюджет и так далее. Почему бы им не инициировать какие-то, я не знаю, интеллигентные, более умные издания для детей, более умные реалити-шоу на телевидении, чем «Дом», там, номер какой-то, да? В принципе, у них есть все рычаги воздействия, потому что самое простое — это запрещать, возбуждать уголовные дела, тратить на это время прокуратуры, хотя, как известно, у нас в стране происходят куда более тяжелые преступления, да, чем выход журнала «Молоток». Я считаю, что никакого отношения к порнографии, тем более к индустрии детской порнографии, «Молоток» не имеет, потому что в индустрию детской порнографии втягиваются неблагополучные дети. Это, как правило, дети-сироты, дети, брошенные родителями. У них нет денег на журнал «Молоток», они вообще по жизни не читают журналы. Многие из них вообще даже, я думаю, к сожалению, не умеют читать. Поэтому не надо совершенно разные вещи связывать между собой.
«Пионерской правде» все-таки есть место, какой-никакой, но среди средств массовой информации для детей, скажем так, школьного и вот младшего школьного возраста?
Видимо, есть, если она до сих пор выходила и существовала. «Пионерская правда». Но я говорю, мне кажется, что любое идеологическое издание здесь не сможет выжить, если ему не будут помогать, что называется, старшие товарищи.
Говорила редактор отдела культуры «Известий» Елена Ямпольская. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Нашу программу продолжит обзор публикаций в российской печати. Газеты оживленно комментируют политические события на Украине. У микрофона Алексей Кузнецов.
Что выиграли и что проиграли ключевые украинские политики, задаются вопросом газеты «Известия». Президент избежал разгрома на выборах. Любой ход, который Ющенко мог сделать, оказывался для него проигрышным. И утверждение Януковича, и роспуск парламента. Разница лишь в том, что при втором варианте крушение произошло бы гораздо более стремительно. Новые выборы сулили проющенковской нашей Украине разгром уже через два месяца. Янукович берет реванш за Майдан, но ему придется нести ответственность за положение в стране, за неизбежные непопулярные решения властей. А ситуация сегодня далеко не столь благоприятна, как в первый срок донецкого Виктора. Дешевый газ из России, главная причина тогдашнего украинского экономического бума, уже не вернется. А значит, не будет рекордных темпов экономического роста и свободных денег, которые можно было выделить на социальные пособия, пенсии и зарплаты. Зато будет повышение цен на бензин и тарифов на электроэнергию, недовольство населения, протестное голосование на следующих выборах, на которых партия регионов может не досчитаться многих голосов. А Юлия Тимошенко ждет своего часа. Что может быть лучше, чем возглавить оппозицию в смутное время? Все ошибки правительства, все его непопулярные шаги Юлия будет использовать для повышения своего рейтинга. Теперь задача Тимошенко — перетянуть на свою сторону колеблющихся, оторвать у партии регионов хотя бы часть ее избирателей. И тогда, как надеется Юлия, ей гарантировано триумфальное возвращение во власть, прогнозируют «Известия». Президент заявил, что, согласившись с назначением Януковича премьером, он намерен примирить синий русскоязычный Восток и оранжевый Запад Украины, цитирует Виктора Ющенко, газета «Время новостей». Ющенко дал отмашку на назначение Януковича при условии, что тот будет исповедовать оранжевую идеологию. Под давлением президента и будущий премьер, и выдвинувшая его антикризисная коалиция подписали универсал национального единства. Документ совпадает с основными положениями предвыборной евроатлантической программы Ющенко 2004 года. Универсал открывает путь к членству в НАТО в результате референдума, а также гарантирует сохранение темпов евроинтеграции Украины. Не исключено, что на подписание универсала партию Януковича подтолкнула встреча со вторым заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Азии Дэвидом Крамером, состоявшаяся на позапрошлой неделе. В Януковиче США видят человека, который не допустит сползания Украины в серую зону нестабильности, прокомментировал результаты встречи один из лидеров партии регионов Тарас Чернавил. Эксперты называют универсал первым шагом по объединению политических элит вокруг европейской стратегии развития государства и ссылаются на аналогичный опыт стран Центральной и Восточной Европы в начале 90-х. В то же время универсал, по сути, остается очередной символической бумагой, которая не имеет юридической силы, подчеркивает газета «Время новостей». А газета «Коммерсант» считает, что правительство Януковича будет делать все возможное для сохранения российского рынка, в том числе и через механизм единого экономического пространства. Вместе с тем, объективно, фигура президента Ющенко и стремление Запада поддержать его как гаранта прозападного курса Украины улучшает позиции и восточноукраинских компаний в Европе. Донецкие бизнес-элиты не менее стремятся к сближению с Европой, чем команда Ющенко. И тандем Ющенко-Янукович выглядит в известном смысле оптимально. Янукович будет договариваться с Москвой, а Ющенко представляет на Западе цивилизованное лицо украинского бизнеса, оптимистично полагает «Коммерсант». Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Человек Дня Радио Свобода сегодня французский актер Жан-Поль Бельмондо, ставший командором Ордена Искусств и Литературы. Жан-Поль Бельмондо родился в 1933 году в пригороде Парижа в семье известного скульптора Поля Бельмондо. С детства увлекается боксом. После окончания школы несколько лет выступал на профессиональном ринге, однако решил не продолжать спортивную карьеру. Окончил курсы драматического искусства под названием «Парижская консерватория». Играл в столичном театре Мариньи. В кино дебютировал в 1956 году в фильме Марка Алегре «Будь красивой и молчи». В 60-м роль в картине Жана Люка Годара «На последнем дыхании» принесла Бельмондо всемирную известность. За свою актерскую карьеру снялся почти в 90 кинолентах, владеет театром Варьете в Париже, кавалер Ордена Почетного Легиона, лауреат многих кинопремий, женат, имеет троих детей. О человеке дня Радио Свобода Жан-Поле Бельмондо наш корреспондент в Париже Семен Мирский.
Если вы спросите десяток французских интеллектуалов, кто их самый любимый писатель, то вы получите, скорее всего, 10 разных ответов. На вопрос же, кто является вашим любимым актером, то как минимум 7 из тех же 10 интеллектуалов ответят, что их самым любимым актером является Жан-Поль Бельмондо. И более того, если вашими собеседниками будут не интеллектуалы, а рабочие, служащие или люди других профессий, то результат, думаю, будет совершенно тот же. С точки зрения такого невиданного общенационального консенсуса, у Бельмондо был, пожалуй, только один предшественник – великий Жан Габен. На вопрос, почему именно Жан-Поля Бельмондо обожают все поверх всевозможных социокультурных и других барьеров, можно дать множество ответов. Например, необычайное богатство его актерской палитры, от ролей на театральных подмостках в комедиях Мольера до ставших культовыми драматических картин Жана Люка Годара «На последнем дыхании» и «Безумный Пьеро». Молодые зрители, отвечающие на вопрос, почему они так любят Бельмондо, подчеркивают известный факт, что в своих фильмах он никогда не прибегал к услугам каскадеров, и все самые головокружительные опасные сцены исполнял сам, считая неэтичным подвергать опасности других во имя собственной славы и успеха. И, быть может, именно этот аспект, чувство высокой ответственности, благородства и человеческая порядочность объясняет лучше всех других неприходящую популярность актера в обществе, тоскующим по идеальной личности и редко находящим ее в реальной жизни.
Человека Дня Радио Свобода, командора Ордена Искусств и Литературы Франции, актера Жана Поля Бельмондо, представил наш корреспондент в Париже Семен Мирский. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 4 августа. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. И сразу после нашей программы «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Одна из тех сегодня «Секреты чеченской кухни». Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь до следующей недели. Хороших вам выходных.
Если вы наносите удары по Бейруту, то исламское сопротивление ударит по Тель-Авиву.
Я верю в то, что...
По-моему, этот абсурд долго не продлится, а мы уходим в бескомпромиссную оппозицию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По-моему, очевидно, что принято спорное решение. Президента Ющенко это беспокоит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.